Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов. Маша, приветствую.
Приветствую, Леш.
Сегодня радио «Спутник» означает не спутник информационный, а спутник еще и немножечко космический. Просто дело в том, что страшилки про космос, про различные угрозы оттуда, которые, возможно, со спутников как раз и можно было предупредить, они популярны всегда. Про эти страшилки снимают кино.
О, да.
Огромное количество публикаций, естественно, научных и, естественно же, околонаучных. Вот, например, можно испугаться, что 11 декабря к Земле приближается потенциально опасный астероид. Все, зажали кулачки. Стоит ли переживать, и как вообще человечество планирует защищаться от угроз из космоса? Причем, возможно, это прилетит уже скоро.
Он какой уже 12-й? По счету вот этот астероид, да, хотя бы за последний год, Леш, про который мы читаем, что вот он потенциально опасный. Вот какую у тебя реакцию вызывают такие новости, когда
меня?
Ты их читаешь?
Да. Нет, в этом, смысле, честно, я фаталист в этом смысле абсолютно.
Ну, летит и летит.
Нет, нет, я к тому, что оно когда-нибудь обязательно прилетит, и все.
Понятно.
Вот, поэтому здесь у меня лично...
Ну, какой-то паники вот этого всего у тебя не происходит.
Ну, а здесь, ты знаешь, это из серии, что, ну, допустим, я начну паниковать, и что?
А что ты можешь с этим сделать? Какой смысл беспокоиться о том, на что ты не можешь повлиять, чего ты не можешь изменить?
У меня в этом смысле больше вопросов возникает вообще, насколько человек сегодня готов к тому, чтобы самостоятельно что-то сделать.
Предотвратить, например.
Либо предотвратить, либо, как это сказать, сминимизировать потери.
Урон. Угу.
Я
понятно.
Не знаю, что здесь будет уместнее, что возможнее и что реалистичнее. Плюс я всегда люблю вот эту цитату, я ее обожаю, из «Людей в черном», причем из старых. Я прям даже процитирую. О том, что вот астероид летит. «Всегда есть космический крейсер, смертельные лучи или межгалактическая чума, которая может стереть жизнь с Земли. И чтобы обыватели продолжали спокойно жить, они ничего не должны об этом знать». А я вот беспокоюсь. Если я не знаю, есть ли этот межгалактический крейсер, астероид или эти смертельные лучи. Потому что вот мне, если я боюсь, я параноик, мне это нужно знать.
Ну, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, это еще больше подпитает паранойю.
Возможно, да. Но при этом...
До каких-то совершенно новых космических масштабов.
Да, но неосознавание, непонимание, оно как-то в этом смысле пугает
больше. Незнание — это, безусловно, всегда тревожно. Это правда.
Но, с другой стороны, абсолютно согласен с цитатой, она спасает очень многих. Я не знаю, значит, этого как бы и бояться не нужно. Поводов беспокоиться...
Как там, блаженное невидение, да?
Да-да-да, что-то примерно. Там немножечко в другом смысле слова. Но здесь оно и в таком тоже. Виталий Горов с нами на связи, космоблогер, популяризатор космонавтики, научно-популярный писатель. Виталий, здравствуйте.
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 Виталий, давайте сразу вот про эту разберемся, так сказать, очередной потенциально опасный 4660 Нереус, если я все правильно понимаю. Что про него известно, насколько это что-то вот действительно заслуживающее внимания или, как Маша, коллега, абсолютно...
Ну, летит и летит.
Да, подмечает уместно, летит и летит. Сколько таких было?
Ну, конкретно про 11 декабря, безусловно, ваша коллега права, летит и летит, потому что он пролетит на расстоянии 4 миллиона километров. Это в 10 раз больше, чем расстояние до Луны. Угу. Поэтому нам он не представляет никакой угрозы. Просто нужно понимать, когда говорят, потенциально опасный астероид летит к Земле, это не значит, что он опасен прямо сейчас, когда вот он летит к Земле. Потенциально опасный астероид – это категория астероидов, которые постоянно находятся на орбите вокруг Солнца и периодически пересекают орбиту Земли. И понятно, что орбита у нас большая, Земля маленькая в масштабах космоса, и астероиды маленькие, и вероятность столкновения, и вот именно когда пересекутся в момент пересечения орбиты, что на этой орбите встретятся и Земля, и астероид, крайне мала. Ну, как мы знаем из... геологии, из истории Земли, там, в среднем раз в 100 миллионов лет такое примерно происходит. И тогда происходит там глобальное вымирание, динозавры и там, их предшественники.
Знаете, Виталий, я прошу прощения, 100 миллионов лет плюс-минус, это какой-то большой разброс. Хочется понимать, насколько близко мы находимся к вот этой 100-миллионной отметке. Раз в 100-миллионной отметке.
Чем дальше мы находимся от момента формирования Земли, когда и Солнечной системы, тем лучше для нас. Потому что все, что могло опасное столкнуться, оно уже столкнулось до нас. Ага. И в этом плане, я думаю, этот вот период в среднем, он растягивается. И то, что там динозавры 65 миллионов лет назад словили такой астероид, вовсе не значит, что через 35 миллионов к нам такой же прилетит. Скорее всего, нет. Но в отличие от динозавров, у нас есть астрономия и космонавтика. И сейчас астрономия отслеживает все как раз потенциально опасные астероиды. И вот вы говорите, неведение, нам не скажут. Ну, как не скажут, если вам об этом объявило Федеральное информационное агентство?
Да нет, мы рассуждали, что лучше, знать или не знать, беспокоиться или не беспокоиться,
я в принципе, здесь, ну, по этому поводу. Я здесь готов вступить в дискуссию, прошу прощения, Виталий. Давайте. Нам-то как раз могут и рассказать про очередной потенциально опасный.
А про реальные космические лучи?
А если реально что-то вдруг оно будет, я совершенно не исключаю, что возьмут и не скажут, почему как раз, да, для избежания. Ну, мы все смотрели документальные фильмы про космос, типа «Армагеддон» и прочие, но чтобы паники избежать, вот, соответственно.
Ну, «Армагеддон» такой себе, конечно, документальный
максимально
фильм.
Максимально документальный.
Но вообще, паники, чтобы избежать паники, нужно знать, что делать. И, в общем-то, МЧС, и раньше там были учения, и все такое, все это бомбоубежище понастроили еще 50 лет назад. Все это, конечно, не от астероидов строилось, но если что-то реально возникнет, реальная угроза падения, то тогда придется об этом вспомнить. Я думаю, нас об этом заранее предупредят.
Об этом вспомнить, когда будет угроза. Хотелось бы либо заранее, конечно, чтобы были, ну, какие-то меры разработанные,
Чтобы знать заранее, нам и нужна астрономия. Угу. И она работает. И сейчас все, практически все опасные астероиды, подобные тем, которые похоронили динозавров, они уже под контролем. Они отслеживаются, их траектории рассчитываются на несколько десятков лет вперед. Поменьше которой, то есть вот астероиды, точнее, динозавров прихлопнул астероид размером примерно 10 километров. Если говорить про те, которые поменьше, ну вот до километра они, наверное, найдены процентов 98. То есть периодически происходит такое открытие, но уже довольно редко, потому что все их нашли и посчитали, и точно так же рассчитывают траектории. Вот те, которые поменьше, там вот как, например, вот этот, о котором мы сейчас заговорили.
Нереус.
У него, да, у него, ну, не Рейд, скорее всего. Рейд, да. У него размер порядка 300 метров. Таких еще, ну, может быть, 95% всех отследили, потенциально опасны. Но каждый год количество астероидов открытых увеличивается.
И это нормально.
А размер их уменьшается.
Ага.
То есть всех больших уже посчитали, а теперь уже время дошло,
на
и техника
перешли.
Дошла
Виталий,
до совсем мелочи.
Хорошо, если 10-километровый булыжник из космоса уничтожил динозавров, привел к совершенно катаклизмам на Земле, вот этот, например, 300-метровый, это что за... какие от него последствия потенциально
да?
могут быть? Или от километрового?
Если вдруг все-таки он, да, пересечет орбиту Земли,
да,
и где-нибудь...
гипотетически рассуждаем.
Ну, гипотетически тут проблемы, конечно, будут масштабные, но я думаю, не масштабнее проблем, которые для мира создал коронавирус, например. Угу. То есть, если в океан упадет, будет цунами, если где-нибудь на континент, ну, какой-то стране в масштабах всей страны не поздоровится. Но 300 метров – это уже такой размер, на который мы можем вполне реально повлиять. Там у нас есть РВСН, есть другие средства. Сейчас, собственно, американцы вот на днях, там, пару недель или пару недель назад запустили космический аппарат, который впервые должен повлиять на орбиту астероида.
То есть это DART, правильно вы имеете
да,
в виду?
Да, удариться об астероид и скорректировать его орбиту. В данном случае для землян это не опасно, потому что будет корректироваться орбита астероида вокруг другого астероида. И мы здесь эти астероиды оба нам не угрожают. Это лишь тренировка, испытание технологий. Мы посмотрим, насколько это вообще эффективно.
Виталий, а можно здесь буквально вот к предыдущему все-таки, к этому, к двойному астероиду, к этому ДАРТу? Там была очень любопытная формулировка из серии, что мы сейчас туда стрельнем вот этим самым аппаратом, а потом посмотрим, что будет. То есть вот там действительно непонимание, какие будут последствия.
Да, потому что это зависит от того, какая структура астероида, как он повлияет на удар, как много материала будет выброшено, с какой скоростью, в каком направлении. Все это так или иначе повлияет на изменение той самой скорости, на то, какое влияние мы на него окажем. И вот это как раз и будут рассчитывать, будут изучать. Мы же, по сути, астероиды только снаружи изучили, вот только Хаябуса в прошлом году или там позапрошлом, наверное, стрельнула в астероид и посмотрела, какой он внутри. До этого только снаружи изучали, и оказалось, что они, некоторые астероиды вообще просто похожи на кучу щебня, просто слипшиеся под силой собственного притяжения, то есть они довольно рыхлые. И там в случае падения это не будет падение одним куском, как там с динозаврами получилось, а просто куча маленьких, а куча маленьких все-таки лучше, чем один большой, потому что да там уж тот же пример Челябинска говорит о том, что достаточно маленький, там, размером 15 метров, он просто не долетает до земли и, соответственно, наносит минимальные повреждения.
Виталий, а я правильно, правильно понимаю, что вы в этом смысле, ну, как сказать, прагматик и вот фантастикой и прочими всякими условностями не особо интересуетесь относительно космоса, потому что ну, вот я случайно совершенно по другому вопросу на прошлой неделе открыл некоторые гипотезы, которые существовали в частности по поводу Тунгусского метеорита, и у меня прям немножечко крыша уехала прямо от того, сколько всего высказывалось, обсуждалось, более того, даже представлялось к премиям.
Ну да, Тунгусский метеорит, конечно, такое серьезное уже культурное больше явление, которое там книги написали, фантастику, гипотез понапридумывали несколько десятков. Реально все, конечно, банальнее. Наиболее вероятно, что это было просто ядро кометы, то есть кусок льда, который вошел в атмосферу, бабахнул и растаял. И пыль разнеслась по всей Земле, и теперь мы никаких следов его не видим. Пыль от Челябинского метеорита точно так же разнеслась по всему северному полушарию, и даже на подоконниках Москвы ее можно было найти, конечно, в совсем микроскопических количествах. Так что у человека хорошая фантазия, он всегда много всего придумывает, и страшилок из космоса, но у нас есть средство, называется мозг, иногда им полезно пользоваться, и благодаря этому мы уже гораздо лучше себе представляем, в чем реальные угрозы космоса, чем выдуманные, и как реальным угрозам мы можем противостоять. Сегодняшняя тактика – наблюдать. Наблюдать, и вот первые там расчеты, там, например, что будет, если мы об астероид ударим ядерной ракетой, что будет, если мы ударим вот просто болванкой, они уже ведутся не первый год.
Но пока все-таки приоритет – это его траекторию как бы изменить внешним воздействием, не взрывать его на кучу маленьких, и не факт, что он взорвется.
Это воздействие на астероид, и как мы с ним будем бороться, если он действительно окажется опасным, не потенциально опасным, а реально опасным, это зависит от того, насколько заранее мы его заметили. Если он там, время подлета там неделя, тогда ничего, кроме РВСН, у нас не остается. Будем его бомбить тем, чем есть, чем мы готовились бомбить друг друга. Если мы его заметили там за 10 лет, ну, просто он будет вращаться где-то в районе Земли, там, точнее, вокруг Солнца носиться, но периодически в районе Земли, и там через 10 лет, через 10 витков он все-таки к нам прилетит. Такие расчеты делаются для каждого астероида. И в этом случае мы просто можем лишь незначительно на него повлиять, вот там ударить болванкой или той же самой термоядерной бомбой, чтобы изменить его скорость. И вот за 10 лет изменение этой скорости уже повлияет его орбиту настолько, что он уйдет от опасного сближения. То есть в данном случае главное на сегодня вовремя заметить, а как на это повлиять, уже будем решать в рабочем порядке, что называется.
Я бы здесь все-таки не удержался от того, что многое из того, что даже сейчас у нас в небольшой беседе прозвучало, это было как раз в том самом моем любимом документальном фильме «Армагеддон». Я прям настаиваю. Именно изменить траекторию, стрельнуть болванкой, стрельнуть из ракеты. Потому что дело в том, что ну все-таки никуда...
А какого года «Армагеддон», слушай?
Это вторая половина 90-х. А-а-а. Никуда от того не деться, что фильмы про конец света популярны. О причинах такой популярности я предлагаю послушать небольшой синхронщик. Для нас комментарий дал кинокритик, киновед, сотрудник Музея кино Максим Семенов. Давайте послушаем, потом вернемся к дискуссии.
Любая фантастика пользуется интересом у зрителей. А тут вы переживаете эмоции, щекочете себе нервы, фантазируете о конце света, сидя в безопасности в зале кинотеатра или у себя на диване. Люди издревле любили пощекотать себе нервы, глядя на что-то остросюжетное, на что-то опасное, но одновременно безопасное. Ну и все мы задаемся вопросом о своей смертности. И мне кажется, часть фильма «Катастрофы» помогают, ну как и вся в принципе, культура, как справиться с этими нашими переживаниями, потому что, несмотря на все ужасы, заканчиваются они обычно хорошо и новой надеждой.
Безопасный адреналин. Все немножко адреналинщики.
Я бы так даже добавил, что я лично собираю такой небольшой списочек фильмов, где все заканчивается плохо. Их немного, но они есть. Причем даже не те, где заканчивается плохо, но есть надежда, а прям плохо. Таких несколько
кинофильмов. То есть ты сразу читаешь
есть
спойлеры, да?
Не-не-не, я имею в виду, картины, что вот если посмотреть фильмы, вдруг там бац, заканчивается все плохо, я делаю так. Вот если что, есть и такое кино, где все не заканчивается.
Список сценариев.
Да, ну не сценариев, а хотя бы названий, чтобы на всякий пожарный. Виталий, разрешите разрешите, все-таки я снова в этом плане, как это сказать, немножечко предложу пофантазировать. А есть какая-нибудь теория, гипотеза, вот, которая вам бы понравилась хотя бы с точки зрения того, как она звучит, какой момент она затрагивает? Что-нибудь такое фантастическое? Я уже здесь прошу прощения, свой пример приведу сначала. Например, как в Стругацких в понедельник начинается в субботу, расписали, что на самом деле Тунгусский метеорит, ну так, они иронизировали на тему популярных тогда космических теорий. И, собственно говоря, это не метеорит, это просто, как это сказать, космический корабль из той галактики, где время течет наоборот. И падение метеорита, это было не падение, это был взлет. Просто все у этих ребят шло обратно по времени. Мне показалось это достаточно забавно. У вас есть какая-нибудь такая фантастическая, придуманная, выдуманная, пусть уже и опровергнутая теория, но вот которая нравится?
Ну, наверное, это, если конкретно про Тунгусский метеорит, мне нравится идея, что это виноват Никола Тесла, который передал энергию из-под Нью-Йорка, где у него была лаборатория, на обратную сторону Земли. Ну, реально, конечно, там мощности были такие, что даже если бы он умел передавать энергию, он бы просто не взял столько энергии ниоткуда ее было бы взять.
А если не про Тунгусский метеорит?
Тем, что превозносит могущество человеческого ума. Если не про Тунгусский... Даже не знаю. Я как раз сторонник такого отношения к космосу, очень прагматичного, потому что мы можем сколько угодно о нем фантазировать, но жить и летать в этом космосе нам придется в том, который он есть, а не в том, который нам хотелось бы, и не тот, который нам обещали фантасты 20 века. И в этом плане я даже рекомендую готовиться к тому, что марсиан не только нет, но и никогда не было. Ну, точнее, об этом нам расскажет космический аппарат «Экзомарс», когда туда прилетит в 2023 году, стартует с Байконура, это российско-европейский проект. Но вот пока ждем, я рекомендую готовиться к худшему, что мы все-таки в Солнечной системе одни. А вот насчет того, одни ли во Вселенной, ну, это нам будем в дальнейшем изучать.
Ну то да, есть, пока это нам неведомо.
То есть никаких тюрем на Марсе, никаких нацистов на темной стороне Луны на самом деле нет. А, Виталий, а вот, кстати, действительно, вы в первой части нашей беседы упоминали метеориты, астероиды, которые вращаются вокруг Солнца. Я прям несколько раз обратил внимание, такую формулировку сделали. И сейчас тоже вы оговорили, что в Солнечной системе одно, вот что за пределами, это другое. Какие-нибудь космические угрозы из-за пределов Солнечной системы прилетят, и все, у которых орбита пересекается с орбитой Земли впервые за 10, вот, ну сколько там, за миллиарды лет, что существует Вселенная. Насколько такая вероятность возможна? Ну вот что-то неучтенное все-таки возникнет. Понятно, что время подлета, мне тоже понравилась ваша формулировка, это будет побольше, но тем не менее, такое возможно?
В принципе, да. Буквально вот несколько, там, 2-3 года назад стало ясно, что извне межзвездного пространства, из межзвездного пространства в нашу Солнечную систему прилетают астероиды и кометы. Сначала прилетел астероид, потом комета, то есть большой кусок льда. И вот с кометой удалось заранее ее увидеть, а астероид увидели уже в хвост, скажем так, то есть он пролетел неучтенный, потому что его просто никто не ждал, что он прилетит совсем с другой стороны. И это вообще уникальное явление, то есть открытие невероятное в масштабах астрономии, что межзвездные тела к нам прилетают и улетают. Мы даже не знали об этом вот предыдущие сотни лет астрономии и наблюдения за небом. Теперь знаем, теперь этому тоже будет уделяться дополнительное внимание. Ну, вероятность тут сближения даже опасного с Землей или столкновения, она ну вот совсем настолько крайне мала, что даже там всерьез опасаться об этом не стоит, но не нулевая, скажем так. И на сегодня...
Ничего нельзя полностью исключить.
На самом деле, даже не важно. Да, даже не важно, от других звезд эти камни прилетели, или это просто очень долгопериодические кометы, которые там сближаются раз с Солнцем раз в 100 тысяч лет. Такие тоже есть, и это наша Солнечная система, но они неучтенные, конечно, потому что сейчас они находятся там, за миллиарды километров от Земли, их просто не видно, и мы их увидим только, когда они к нам начнут приближаться. И там время на раздумье будет, ну, года два. И, например, году в 13-м, наверное, или в 14-м одна такая комета просвистела на расстоянии 100 тысяч километров от Марса, и это прям крайне маловероятное сближение и очень близкое в масштабах космоса. То есть, в принципе, такое вполне реально, и эту комету никто заранее не рассматривал. Ну, там ее увидели примерно за год или даже за несколько месяцев. И то же самое, возможно, и с Землей. Но если говорить конкретно вот прямо об угрозах космоса, вот камни и куски льда, то есть астероиды и кометы, это наиболее реальная угроза. То есть все остальные, там, как у Цоя, космоса черные дыры, там, взрывы сверхновых и многое другое, это нам реально не угрожает. И мы можем вполне спокойно там, любоваться звездным небом, не опасаясь, что эти звезды представляют для нас какую-то угрозу. А за камнями астрономы следят. Есть такие сети роботизированных маленьких телескопов, которые следят за небом, которые регистрируют все новое и все старое известное, сверяют с каталогами, все это ведется автоматическим путем. В России, например, есть такая сеть «Мастер», которую создал МГУ, и там тоже они стоят в разных частях мира. Есть другие иностранные проекты, там «Айсон», «Панстарс», «Атлас», если не ошибаюсь. И все это смотрит, и с каждым годом все интенсивнее смотрит, поэтому небо под наблюдением, спите спокойно.
Хорошо. Виталий, если еще немного о кино все-таки. Вопрос. Вы любите ли фильмы про космос? И удается ли вам отключить критическое мышление, когда вы их смотрите? Потому что вы, как человек, очень много об этом знающий, наверняка можете киногрехи делать по этому поводу. Но все-таки вы их смотрите как художественный фильм или действительно... Говорите, нет, ну так не бывает.
Вот прям с блокнотиком,
нет, ну вот это вот
дотошно.
Вообще нет. А вот здесь, потому что вот то. Как это происходит у вас?
Я стараюсь иногда отключать. Например, там тот же «Интерстеллар». Прекрасный фильм, но, конечно, наука ничего нам не говорит о возможностях перемещения там, или коммуникации через черную дыру, через книжный шкаф. Тут, конечно, приходится скептика отключать. По «Марсианину» я делал 2 здоровенных обзора у себя в блоге, где разбирал всякие мелкие детали, но не для того, чтобы докопаться, а для того, чтобы марсианин использовать, чтобы показать, как на самом деле в космонавтике все происходит. Но в некоторых случаях иногда приходится просто хватаешься за лицо и думаешь, ну что вы наснимали, как, например, в фильме «Живое», где там марсианская зараза залезла в двигатель, в сопло двигателя и вылезла в жилом отсеке. Да как это вообще возможно? Этот двигатель ядовитым топливом заправлен, и он никак не связан с жилым отсеком. Как это вообще? Ну, создатели думают, если вот дырка есть в космическом корабле, она обязательно
ведет. Значит,
все
возможно. Это же какая-то космическая тварь, мало ли чем она, мол, какими способностями обладает.
Да, да. В общем, иногда не получается. Настолько там порят ахинею наши создатели фильмов, что не получается отключать.
Есть какой-нибудь, который прям вот посмотрели, понравился именно с точки зрения того, что, возможно, оно так и есть? Или, возможно, было бы здорово, если бы так оно и было?
Или, может быть, какую-то идею даже действительно подкинул какой-нибудь художественный именно фильм?
Насчет идеи не скажу, но вот хорошо бы, чтобы оно было так. Вот мне понравился «Интерстеллар». Не тем, что там на Земле цивилизация вымирает и природа вымирает, а тем, что никаких инопланетян нет, и если мы начнем осваивать Вселенную, то только своими мозгами, своими открытиями и своими достижениями. Вот это прям очень важный посыл, который стоит учесть всем фанатам космоса и фанатам фантастики, потому что вот это постоянный сюжет 20 века и повторяющийся в 21 веке о том, что фантастики, о том, что вот мы сейчас такие сидим, бедные, примитивными ракетами, сейчас прилетят инопланетяне, дадут нам много хороших технологий, и мы, наконец, полетим в космос. Это там и игры про это снимают, и фильмы. И вот это, от этой идеи лучше отказаться. Если и прилетят, то, например, как в истории индейцев и конкистадоров, не так уж пришельцы оказались добрыми, не так уж охотно делились своими технологиями, чтобы радоваться их прибытию. Поэтому лучше надеяться на свои руки, ноги, голову, и двигаться в космос своими силами.
Мне в этом смысле теория, концепция, принцип нравится, что если пришельцы есть, они могут людьми-то не заинтересоваться. Или, в конце концов, этот контакт просто
потом,
может быть
невозможен. Они могут быть менее развиты, чем люди, как цивилизация. Это же тоже возможно. Мы всегда считаем, что они нам...
Да.
Ты имеешь в виду, если
те,
они прибудут. Я в целом, если существуют.
Вот тема прогрессорства, она тоже, кстати, у Стругацких была, развивалась интересно, как кого подтянуть, кому какую технологию подбросить или наоборот, если направить продолжать развитие. Виталий, минутку у нас остается. Есть ли какой-нибудь популярный сервис, портал, сайт, где вот можно действительно посмотреть за тем, где какие космические штуки летают? Потому что вроде уже привыкли и за кораблями следить, и за самолетами можно последить. А вот за потенциально опасными астероидами.
Есть. Он находится, относится к НАСА. Сейчас я уточню. По-моему, можно его найти в поиске на, по запросу NEO Database. NEO – это Near Earth Object, то есть околоземный объект. И он позволит найти необходимую, как раз проследить необходимую траекторию любого объекта известного.
Или успокоиться, или наоборот напугаться. Виталий, спасибо вам огромное за интересную беседу. Космоблогер, популяризатор космонавтики Виталий Егоров на Радио Спутник.